Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сопредседатель Высшего совета «Единой России», министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу 3 марта на заседании трех политклубов «Единой России» призвал партийцев в течение 2-3 недель разработать проект закона, предусматривающего уголовное наказание за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне. Партия «Яблоко» выступила с другой инициативой – включить в Уголовный кодекс статью, подразумевающую наказание за оправдание сталинских массовых репрессий и пропаганду сталинизма. Эту инициативу, как и инициативу Сергея Шойги, поддержала и партия «Правое дело». Все это, конечно, вызвало шквал публикаций в российских средствах массовой информации. Надо ли вводить уголовную ответственность за те или иные высказывания об исторических событиях в России? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня из Петербурга. В нашей студии «Радио Свобода» историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И писатель, психолог Валерий Зеленский. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Давайте я предлагаю вначале обсудить вот эту первую инициативу. Сергей Шойгу предложил ввести уголовное наказание за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне. И интересно было вначале, прежде чем я буду комментировать, представлять комментарии и публикации, посвященные этой теме, ваше отношение к этой инициативе. Ну, давайте с вас, Александр, начнем.
Ну, свое отношение я на гранях, собственно, уже выразил, крайне отрицательное. Это мягко скажем. Совершенно очевидно, что мы имеем дело с предложением ввести идеологический запрет. Ну вот, многие задавали вопрос, а что, собственно говоря, имел в виду Шойгу? Вроде бы нет людей, которые отрицали бы факт победы СССР над гитлеровской Германией в войне. Даже если бы такие люди и были, собственно говоря, вводить преследование за подобные утверждения, ну, по меньшей мере, нелепо. На самом деле предложение, для меня это совершенно очевидно, направлено не против мифических людей, отрицающих факт победы СССР в войне, сколько против людей, которые дают этому факту отрицательную оценку. То есть это и называется идеологический запрет. Есть ли такие люди, которые дают отрицательную оценку факту победы СССР над гитлеровской Германией? Такие люди есть. Это разные люди, они по-разному свою позицию мотивируют. Среди них действительно есть люди, сочувствующие нацизму, фашизму. Но я думаю, что таких людей меньшинство. Абсолютное меньшинство, остается две возможные позиции. В нашей стране это позиция людей, считающих, что победа гитлеровской Германии, хотя бы временная, была бы для России меньшим злом, потому что, ну вот, есть такая точка зрения, что фашистский вариант тоталитаризма, он легче рассасывается. И все равно Германия не смогла бы управлять такой огромной территорией, через какое-то время вынуждена была бы уйти. Но это, собственно говоря, позиция власовцев. Они точно так же мотивировали свое сотрудничество с нацистами. Мне эта позиция абсолютно не близка, но, опять-таки, преследовать за высказывание такой позиции я считаю полным абсурдом. Ну и третья позиция – это позиция представителей тех народов, которые пострадали от Советского Союза как минимум не меньше, чем от гитлеровской Германии. И, опять-таки, отрицать этот факт, с моей точки зрения, нелепо. И они имеют право иметь свое отношение к этой победе и говорить, что, собственно говоря, освободители принесли им не столько освобождение, сколько новое порабощение. Вот по всем высказываниям и Шойгу, и других официальных и полуофициальных лиц, абсолютно очевидно, что предлагаемый запрет направлен прежде всего против таких людей.
Понятно. Спасибо, Александр. Ваше мнение, Валерий, вы как психоаналитика, исследователь психоаналитики, и не как психолог, и как писатель. Я, кстати, вас поздравляю с выходом новой книги, которую вы только что принесли к нам в студию. Замечательная книга, да, обязательно. Она посвящена в какой-то степени именно этой теме тоже, да?
Ну, разумеется, я хочу добавить просто, что спасибо, во-первых, за поздравления. Но в этой книге я как раз рассматриваю политическую психику, и рассматриваю феномен тоталитарности как психического явления. И, разумеется, я вижу свое присутствие здесь уместным, хотя хочу сразу сказать, что я рассматриваю, я не политолог, я занимаюсь политической психикой, но рассматриваю ее в контексте социального и личностного здоровья, определенного комфорта, если угодно. Отсюда и моя позиция по поводу вот этого феномена, такого явления, этой затеи, скажем так. Видите, здесь может быть два взгляда. Первый – это либо мы идем на конфронтацию и раскалываем общество, либо мы стараемся консолидировать его. Посмотрим на происходящее, на выступление Шойгу. Человек занимается, главный у нас предводитель по чрезвычайным ситуациям. Сегодня контекст такой, что мы переживаем кризис. Это в каком-то смысле чрезвычайная ситуация. И в ней либо можно двигаться в сторону успокоения, нахождения общих точек, в которых мы можем конструктивно работать. Потому что кризис – это многомерное явление, включая в себя и психологические, и политические, и экономические, и психиатрические аспекты. Вот. Здесь, насколько я вот посмотрел прессу, здесь много точек зрения, действительно, от психиатрии, там Шендерович указывает на это, до идеологических и других разборок. Я хотел бы вот именно сконцентрироваться на психоаналитическом аспекте, потому что здесь есть два момента. Первый – личностный, это высказывание непосредственно самого Шойгу. Причем, как я понял, это высказывание даже не министра МЧС, а лидера партии власти.
Одного из лидеров, да.
Угу. Вот. И в этом отношении тут, ну, это отдельная тема, я могу попозже немножко ее развить, но суть в том, что мы не должны забывать и социальный контекст. И здесь критерием, по которым я, по крайней мере, позиционирую свои размышления, является общественное благо. Вот что мы видим в качестве общественного блага? Несет ли нам такое представление о трансформации, о преобразовании нравственных норм, которые существуют по поводу войны и по поводу другой войны, сейчас я об этом тоже скажу, несет ли это благо обществу или, наоборот, оно его раскалывает? Вот, к сожалению, я сразу вижу, что в этом отношении оно раскалывает общество, оно восстанавливает людей друг против друга, социальные группы, а общество наше разношерство, здесь уже об этом говорилось, поэтому взгляды могут быть совершенно разные. И критерий толерантности и критерий диалога, а особенно в контексте, в условиях кризисного явления, когда социальный организм воспален, когда температура в обществе поднимается, еще работать не на консолидацию, а на раскол, это чрезвычайно опасное занятие. И здесь я хотел бы вот еще добавить сюда момент личностный. Ведь, понимаете, человек своей функцией профессиональной назначен тушить пожары. То есть пожары в образном, в широком смысле. А он воспаляется. Он как раз, окажется, зажигает. Он, понимаете, вот этот вот глубинный психоаналитический момент, он чрезвычайно характерен. Он, по крайней мере, мое внимание, он утверждает, я пойду до упора. Простите, до какого упора он хочет пойти? Понимаете, здесь фактически идет понятие противоречия внутреннее. То есть, с одной стороны, он назначен пожаротушителем, а с другой стороны, он поджигатель, он зажигает пожар. И это обстоятельство достаточно тревожно. И я сейчас остановлюсь, потому что в дальнейшем я хочу развить тему уже контекстную. То есть, симптома его выступления в ситуации, в атмосфере общества, находящегося сейчас в условиях кризиса. Вот это.
Хорошо, замечательно, Валерий. Да, мы продолжим. Продолжим после объявления.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов и писатель-психолог Валерий Зеленский. Валерий, я предоставлю вам обязательно слово, чтобы потом я хотел привести мнение Николая Сванидзе, который выступил по поводу этой инициативы Сергея Шойгу на страницах ежедневного журнала. Вот что он, в частности, пишет. «С одной стороны, прозвучавшее предложение вполне в русле официальной защиты, как пакта Молотова и Бинтропа, так и всех действий советского, сталинского руководства, его приказов, его ошибок, его преступлений, в русле оправдания страшных потерь. Все, что делалось, было нацелено на победу, а победителей не судят. В этом, кстати, нет симпатии к Сталину, плевать на него. Посыл другой. Начальство не ошибается. Еще, не надо очернять нашу историю. Кстати, это популярный тезис, особенно любимый старшим поколением и генералитетом, что немаловажно. С другой стороны, будущий закон обещает быть предельно пафосным и столь же неконкретным, поскольку отрицание победы СССР есть полный бред, открывается возможность уголовного преследования внутренних врагов. Враги внешние, в том числе самые отъявленные русофобы, нашим законам не подчиняются. Будь то историк или журналист, который выскажет точку зрения на войну, пусть обоснованную и даже банальную, но преступно отличную от официальной. Словом, как говаривал персонаж одной прелестной повести Фазилия Искандера, интересное начинание, между прочим. Конец цитаты. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю по этому поводу, что вот Николай Сванидзе на эту тему высказался великолепно, точно, совершенно, правильно. Действительно, в этой позиции все сводится к тому, что власть непогрешима, и нельзя очернять, то есть нельзя говорить о темных сторонах нашей истории, каковы бы они ни были. Именно на это направлены идеологические запреты. И меня абсолютно не удивляет как раз, что такими инициативами выступает партия власти, которая фактически воссоздала в России авторитарный режим, и наверняка там многие люди мечтают о воссоздании тоталитарного контроля над мыслью, над сознанием людей. Но я тут же и другое хочу сказать. Тот же самый Николай Сванидзе, насколько я знаю, полностью поддержал совершенно аналогичную по сути инициативу руководства партии «Яблоко» ввести уголовное преследование за отрицание факта сталинских массовых репрессий. И вот это меня уже, ну, в общем-то, тоже не удивляет, но, я бы сказал, возмущает.
Хорошо, спасибо, Александр Ростогов. Да, потом отдельно поговорим, конечно, об этой инициативе тоже. Пожалуйста, Валерий.
Ну, у нас жанр разговора, да, поэтому как раз я хочу вот подверстать свою мысль к тому, что сказал Александр и Николай Сванидзе, и согласиться по многим позициям, но сказать, что здесь действительно очень важно нам не упустить контекстный момент. То есть вот, ведь мы имеем, по сути дела, не с одним феноменом отрицания победы. Мы имеем, ведь было две войны. И вторая война, которая продолжала 70 лет, и до сих пор еще там партизаны взрывают какие-то поезда, это война государства против собственного народа. И в течение 70 лет систематически и планомерно государство уничтожало своих граждан, своих людей. И эта война почему-то не отрефлектирована, не осознанная как война, она вот теперь прозвучала в другой крайности. То есть мы имеем две оппозиции, которые начинают, знаете, в дурной бесконечности могут подойти к тому, что «а ты кто такой? А ты кто такой?» И тогда никакой договоренности не будет. Но здесь, мне кажется, важно рассматривать эти явления вместе. И общество может консолидироваться, если оно осознает трагедию. Потому что нравственный момент, он по отношению к войне, он очевиден. Вопрос еще себестоимости трансформации нравственного в юридическое. Мы знаем, что эта себестоимость может вообще уничтожить все по дороге, так сказать. Мы знаем, такие классификации были и в психиатрии, и в образовании, вот это ЕГЭ, и так далее. Вообще классификация и построение колеи всегда чревато, оно двухстороннее. Вначале, значит, строится колея, чтобы судить тех, кто будет против, но всегда есть теневая сторона. И потом завтра эти же люди окажутся на той же самой скамье подсудимых, потому что механика та же самая. Вот это обстоятельство чрезвычайно, чрезвычайно важно, и поэтому нам необходимо в дальнейшем, как мне представляется, вырабатывать некоторые консолидирующие пути вот в этом плане. И признание войны против собственного народа в этом смысле важнейшая компонента. Без нее вот будет такое нападение, а ты кто такой, и, в общем, вряд ли мы здесь договоримся. А в обществе необходим общественный договор.
Спасибо, Валерий. Я напомню нашим слушателям о другой инициативе, ту, которую упомянул Александр Скобов. Это заявление политкомитета партии «Яблоко», которое было процитировано и опубликовано во многих средствах массовой информации. В нем, в частности, сказано, цитирую, «дать на государственном уровне ясную, недвусмысленную правовую, политическую и нравственную оценку насильственного захвата власти, совершенного большевиками в 1917-18 годах, характера и природы созданного ими политического режима и его последующей деятельности, приравнять к уголовному преступлению оправдание массовых репрессий, уничтожение миллионов безвинных людей, а также отрицание факта массовых репрессий, действий по уничтожению социальных групп и народов». Конец цитаты. Александр, мне любопытно, вы член партии «Яблоко», да, известный активист этой организации, при этом вы выступили на «Гранях РУ» с очень жесткой критикой подобного заявления политсовета. Можете объяснить свою позицию?
Я могу объяснить свою позицию. Кроме того, что я член партии «Яблоко», я бывший политический заключенный. Меня два раза арестовывали по 70-й статье в советские годы. Это статья антисоветской агитации и пропаганде. Чисто идеологическая статья. И я, когда услышал об этой инициативе, я почувствовал себя, может быть, как тот самый ветеран, который на какой-то войне проливал кровь, а потом вдруг обнаруживает, что воевали совсем не за то. Потому что лично я воевал за то, чтобы никого никогда не преследовали за высказывание своих убеждений. И, ну, я действительно, я с 70-х годов, можно сказать, воюю против сталинизма. Я никогда не думал, что я доживу до такого позора, что мне будет стыдно смотреть в глаза сталинистам. И, ну вот, что стоит за этой инициативой? Я просто теряюсь, действительно теряюсь. Вот здесь прозвучало смешение юридического и нравственного. Смешение юридического и нравственного – это вещь не новая. На стирание грани между нормами правовыми и нормами нравственными основан любой фундаментализм, будь то исламский фундаментализм, будь то православный фундаментализм, или какой угодно еще фундаментализм. Но вот, очевидно, мы сейчас имеем дело с либеральным фундаментализмом.
Да мы и раньше имели с
ним. Ну, видимо, да.
А выборы Ельцина возьмите.
Ну, видимо, да.
Ну, в общем, мы пожинаем и наступаем на те же самые грабли. И здесь вы как раз коснулись такого трансличностного и вообще архетипического уровня психического. То есть агрессия, карательный зуд, он живет. Это некоторая комплексная психическая формация. И не только мы имеем комплексы, но и комплексы имеют нас. Вот это очень важно не забывать. Соответственно, это периодически все время вспыхивает в политической, текущей жизни. И слева, и справа, и даже вот ваши уважаемые однопартийцы. Понимаете, ну, уничтожили сословия, возникли партии. Это то же самое. Значит, здесь идет корпоративная логика, защита корпоративных интересов. И она начинает внутри дробиться. И то же самое происходит и в партии власти. И вообще, я хочу сказать, что происходящее – это симптом и тревожный. Дело не в Шойгу. Шойгу, ну, в конце концов, это его личное заявление. И тут надо смотреть в его статус личностный. Чего я не хочу тут делать, хотя это можно сделать. А это симптом состояния общества. То есть кризис в головах приводит в некотором смысле, то ли тут агония уже, то ли они уже пакуют там чемоданы в бункере, то ли они... Понимаете, здесь очень много фантазий, потому что что такое дойти до упора? Знаете, это вообще говоря, может быть, его как мальчишку спровоцировали большие дяди, чтобы он там плюнул на сапог другому врагу. А потом они подключатся и начнут... Значит, здесь очень много сценариев. И пока вот мне, как человеку, занимающемуся психикой, не очень понятно. И, соответственно, я бы, так сказать, осторожно не с оценками не сюда не входил, а просто понаблюдал бы, какова ситуация. Но вообще говоря, симптомы тревожащие.
Да, Александр, пожалуйста. Ну, мне как раз свойственно оценки давать, и оценки давать достаточно резкие, наверное. Вот с психологической, может быть, и даже с психиатрической стороны вопрос пытается рассмотреть... В интернет-журнале, ежедневном журнале, такой публицист Борис Суварин. Недавно там появилась его статья «Стрела, пущенная в будущее». Он поддерживает инициативу.
Сергея Шойгу?
Ну, по инициативе Сергея Шойгу он высказывается обтекаемо, но он решительно поддерживает инициативу руководства «Яблока». И мотивирует это дело так. Преследование за высказывание взглядов – вещь совершенно нормальная. Потому что бывают случаи, когда это необходимо. Значит, честная дискуссия со сталинистами и фашистами бесперспективна, потому что они апеллируют не к разуму, не к логике, а к инстинктам, которые всегда сильнее разума или логики. И вот, может быть, тоже процитировать стоит, что он пишет в этой своей...
Александр, простите, давайте я вас перебью, да. У нас буквально сейчас надо выходить уже на новости. Я процитирую Майоровых, они пишут, что необходимо принимать предложение Сергея Шойгу, и причем вплоть до пожизненного, таким образом можно резко снизить поголовье пожилых людей, среди которых много недобитой в свое время интеллигенции, однако вряд ли это поможет увеличению рождаемости. Конец цитаты. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Кризис и глубинная Россия. Гости. Член Общественной палаты и профессор Российской Федерации Вячеслав Глазычев и директор региональной программы Независимого института социальной политики профессор Наталья Зубаревич. Ведущий Михаил Соколов. Повторение программы «Время гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 в 11 часов утра. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российские военные базы будут находиться в Абхазии в течение 49 лет. О подписании соответствующего соглашения в интервью независимой газете рассказал президент Абхазии Сергей Багапш. Он подтвердил намерение создать российскую авиационную базу на военном аэродроме Гудаута и военно-морскую базу в Чимчире. Всего на территории республики планируется разместить почти 4000 российских военных. Парламент Киргизии принял решение о денонсации межправительственных соглашений с 11 странами антитеррористической коалиции, чьи военнослужащие находились на авиабазе Манас. В феврале парламент денонсировал аналогичные соглашения с США. В Комсомольске-на-Амуре два участника запрещенной национал-большевистской партии приговорены к году лишения свободы. По данным милиции, они распространяли агитационные материалы и осуществляли информационно-техническую поддержку сайта партии. В Саратове совершено нападение на руководителя медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина. Сообщается, что журналисты избили в подъезде его дома вечером в четверг, когда он возвращался домой. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. В Женеве проходят переговоры госсекретаря США Хиллари Клинтон и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это первая российско-американская встреча на столь высоком уровне после прихода к власти в США администрации Барака Обамы. Основные темы переговоров – ситуация в Афганистане, иранская ядерная программа, проблема ПРО, борьба с терроризмом. В селе Воздвиженка Приморского края эксперты установили личности всех погибших в результате взрыва газа в жилом доме. При взрыве погибли 7 человек. В Уссурийском округе Приморья 6 марта объявлен траур по жертвам. Премьер-министр Австралии Кевин Радд призвал власти Пакистана активнее расследовать недавнее нападение на спортсменов в пакистанском городе Лахор.
Радио «Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные различным инициативам различных партий и политиков, в частности, призыву одного из лидеров «Единой России» Сергея Шойгу ввести уголовное наказание за отрицание победы СССР в Великой Отечественной войне, призыв партии «Яблоко» ввести уголовное наказание за оправдание массовых репрессий и отрицание факта массовых репрессий, а также многое другое. Сегодня у нас в петербургской студии историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скоб и писатель-психолог Валерий Зеленский. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Александр, вы начали рассказывать по поводу статьи. Расскажите,
да, пожалуйста. Да, я хочу процитировать просто несколько отрывков из статьи Бориса Суварина. «Сталинизм в нашей стране в ходе честной дискуссии непобедим. Жалость к жертвам у большинства людей слабее садомазохистского преклонения перед палачом. Их преимущество в любом споре неодолимо. Апелляция к инстинктам, агрессии, хвостовства родоплеменным, просто подавлена каннибальским, всегда сильнее, чем апелляция к культуре. На поле честной дискуссии, апеллирующей к человечности, к логике, к здравому смыслу, победа сталинистов гарантирована». И из этих посылок автор делает вывод, что нормально совершенно преследовать на государственном уровне за высказывание каннибальских взглядов, сталинистских, точно так же, как и фашистских. И ссылается на опыт западных стран, где есть законы, запрещающие, например, нацистскую пропаганду, запрещающие, преследующие за отрицание факта Холокоста. Ссылаясь на этот опыт, Борис Суварин пишет, что вот будут кричать, что сначала одно запретишь, потом другое, будет расширительное как бы толкование, и неизвестно, до чего дойдем. Вот у них это есть, ничего страшного не происходит. Значит, я сразу же хочу ответить на это. До сих пор ничего страшного в европейских странах не произошло потому, что там действительно любой закон стремятся, ну, максимально узко трактовать. А когда его узко трактуют, его очень просто обходить. И неонацистская пропаганда реально существует в этих странах. Да, она ограничена, да, она как-то там, ну, маргинальна, но она существует. Значит, когда этот закон трактуется узко, он бесполезен. Если его начать трактовать широко, он будет вреден, потому что тогда действительно он приведет к этим последствиям. У меня абсолютно нет сомнений, что любой запретительный закон в нашей стране будет всегда трактоваться широко, как это всегда в нашей стране было. Значит, он будет вреден. Ну и последнее, что я хотел сказать на тему статьи Бориса Суварина. За подобным подходом стоит определенное мировоззрение. Мировоззрение, которое предполагает, что большинство народов всегда быдло, которое ничего не понимает, у которого инстинкты сильнее логики здравого смысла и гуманности, поэтому всегда над ним нужна какая-то сила, которая вот этого зверя в человеке будет сдерживать. Вот и все.
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Борис Павлович из Новочеркасска, пожалуйста.
Здравствуйте. Здесь есть еще один момент насчет войны, что для вот сталинизма война – это отягчающее обстоятельство, потому что именно Сталин вместе с Гитлером войну и развязали. И нужно обязательно это обстоятельство учесть и здесь это дело проработать. А то в Ростове вот коммунисты нацепили на роскошную иномарку знамя с Марксом, Энгельсом, Лениным и ездят по улицам, как городские сумасшедшие, кричат там в эти матюгальники туда-сюда. Спасибо.
Кто-нибудь ответит, прокомментирует?
Ну,
пожалуйста,
ну,
Александр.
Затрудняюсь.
Нет, ну здесь можно вопрос ведь сформулировать и так. Кому это выгодно? И по поводу ужесточения наказаний, по поводу введения юридических норм. Так, с первого взгляда это инициировано властью. Значит, власть обсуждала эти вещи, и, соответственно, это ей де-факто, по умолчанию выгодно. Выгодно в каком плане? Ну, прежде всего, отвлечь внимание общества от насущных жизненных проблем, от хлеба. То есть, все сводится, знаете, к этому известному анекдоту о том, что индийский вождь говорит, что есть нечего совершенно, но зато у нас есть вот бизонье дерьмо, у нас есть нефть и газ, и этого у нас много. Ну, такой, может быть, логический посыл. Во всяком случае, действительно, мы должны задуматься, для чего это сделано. Ну, вот это, собственно, ко всем слушателям также относится. Мы все граждане. И прежде чем, знаете, сразу бросаться в бой, мы вообще должны трезво подумать. То есть, кроме того, что есть два проклятых русских вопроса, кто виноват и что делать, есть очень важный промежуточный вопрос. А что бы это значило? И если мы сосредоточимся на анализе происходящего с разных позиций и поймем их разноудельный вес, и сможем тогда определиться в приоритетах и выработать основную политику. Нам суждено жить вместе. Либо мы перегрыземся, либо мы найдем те общие начала, которые смогут помочь обществу вместе выплыть. Нам предстоит выплывать, а не меняться каютами на «Титанике». Так что вот это обстоятельство, я хочу просто вернуть наше сознание к тому моменту, в котором мы находимся все. И трезво из этого извлечь какие-то выводы.
Евгения Витальевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Вот я хочу сказать, поскольку я в ссылке родилась, то я как-то очень лично вот это все знаю. И могу сказать, что в 56-м году, когда Хрущев объявил о репрессиях Сталина, то, представьте себе, страна на 90% была в удивлении, как это так, какие такие репрессии. И потом у молодых, честных, возник такой вопрос, который вот удивительно, я нигде не слышу в ваших передачах. А почему все молчали? Почему вот погибали невинные люди, как сказал Хрущев, а кругом все молчали? И я вам хочу сказать, наверное, потому что если сегодня вдруг случайно расстреляют правительство и Думу, только, наверное, родственники будут кричать, что погибли невинные люди. И вот мне ваш собеседник говорит, стыдно смотреть в глаза сталинистам. А мне, наверное, стыдно было бы смотреть в глаза вашего собеседника, потому что он борется с прошлым. И я бы сказала так, как говорили в те времена. А почему сегодня молчат? Что сегодня происходит? Сколько сегодня гибнет народу? Я с вами согласна, Беломорканал построен на костях. Но вы же надругались над этими костями. Вы же этот Беломорканал не ремонтируете. Почему вы сегодня, почему вы так сильно заняты проблемами прошлого? У нас что, сегодня все нормально?
Но мы обсуждаем не только проблемы прошлого, мы обсуждаем как раз проблемы настоящего, вот эти инициативы. Я хочу привести пример еще одной инициативы, которая тоже широко обсуждается в средствах массовой информации. Например, Вячеслав Костиков, известный журналист, он на страницах газеты «Аргументы и факты» написал, в частности, что стоит инициатива депутатов Государственной Думы учредить еще один праздник – День партизана и подпольщика, спустя почти 70 лет после начала войны. Все бывшие партизаны и подпольщики, если они не были младенцами, уже покоятся в сырой земле. Но не насмешка ли это над здравым смыслом? Конец цитаты. Вот очень интересный праздник, День партизана и подпольщика. На самом деле, когда почти все партии находятся в подполье, как запрещенная национал-большевистская партия, что в этот день они должны активно отмечать вообще свой праздник? Что вы думаете по этому поводу, Александр?
Ну, это курьез, и уж в данном случае это достаточно безобидный, по-моему, курьез. Вот я тут какой-то большой опасности не вижу. В отличие от того, что мы обсуждали вот до сих пор. Потому что то, что мы до сих пор обсуждали, это крайне опасно, с моей точки зрения. Ну, кроме того, еще возникают всякие сравнительно безвредные курьезы.
А вы, хочется, пожалуйста, давали.
Мне хочется ответить нашей слушательнице, потому что, ну, во-первых, я тоже родился в ссылке, и да, поэтому и прожил первые годы на Братской ГЭС я работал, и видел все это потепление, хрущевскую оттепель, и этот, в общем, кошмар в головах, поскольку действительно страна не знала. И уж как они управились с строя хрущобы для... Но при мне масса людей потянулась из Сибири назад, будучи реабилитированы. И, конечно, в стране было такое великое переселение. Но я хочу также и вернуться к этой логике, связанный с внешним контекстом. Ведь вы об этом обмолвились. Высказывание Шойгу направлено было по внешнему, к внешнему потребителю. А именно какие-то некоторые президенты, он там упоминал очень так таинственно, которые вот могут быть сюда приедут, а их посадят. Ну, это такая какая-то очень ущербная логика. Во-первых, может, не приедут. Это все в поле просто такой возможности. Опять же, это напоминает анекдот про человека, который требовал закрыть баню женскую напротив, потому что вот если на шкаф залезть, то там что-то видно. Вообще, это, подытоживаю, такая некоторая глупая затея вообще со всем этим. Но она имеет и свой, в общем, такой энергетический посыл. Опять повторюсь, что она может привести общество к такому, к такой охоте на ведьм, а с другой стороны, может позволить, ну, в общем, как-то осознать свое местонахождение, понять вот значимость происходящего и выработать какие-то более конструктивные рецепты для своего вживания даже, если угодно.
Я могу повести слова самого Сергея Шойгу, который процитировал «Московский комсомолец». Вот, в частности, что сказал автор этой инициативы, я цитирую: «В Прибалтике сносят памятники героям Великой Отечественной и сажают в тюрьмы этих уж очень пожилых героев. Мы ничего не предпринимаем в ответ, а опыт этих стран Балтии уже перенимает Украина. Ее президент сообщил, что планируется в течение года снести все памятники советской эпохи. А в первую очередь это как раз памятники героям Великой Отечественной. Это нужно остановить». Конец цитаты. Пожалуйста, Александр.
А как он собирается это останавливать? Войска туда вводить? Ну, что тут можно комментировать? Нелепость.
Ну, это да, трещоточный шум, просто напугать птиц, знаете, с грядки согнать. Это декларации, они, более того, в них как раз просматривается не столько общественное разбирательство, сколько, в некотором смысле, статус и личностный портрет самого высказывающего. И, ну, опять-таки... Мы можем и сюда двигаться, но интересно ли нам сейчас, поскольку все-таки мы должны сохраниться на конструктивной логике и понять, где мы опять-таки находимся.
Вот Владимир Киселев из Междуреченска, он пишет нам: «Данная законодательная инициатива явно направлена на запрет книг Виктора Суворова». Что вы думаете по поводу этого мнения?
Пусть расцветает 100 цветов, в конце концов. Толерантность как раз это мера высказывания. Знаете, демократия, если мы претендуем на демократический путь развития, а не на тоталитарный, то, стало быть, сказав А, нужно говорить и Б. И, соответственно, опять же, множество позиций разных, и мы должны выслушать, и мы должны отдать жизнь за возможность этих людей высказываться.
Александр Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Ну, во-первых, колоссальная ошибка, в том числе и ваших просвещенных гостей, Сёма Талдычем, победа над нацистской Германией. Да на одна нацистская Германия, на Советский Союз и подумать не могла бы напасть. На нас напала нацистская Европа во главе с Гитлером, потому что вся Европа, можно сказать, с восторгом восприняла нацизм. И когда они терпели поражение, то мы... знаем, что ни одна страна не уничтожила свою промышленность. Вся промышленность европейская работала на Гитлера. А после того, как организованы англичане и французы после поражения под Дюнкерком и поражения Франции передали Гитлеру свое вооружение, его план Барбаросса, материальное обеспечение возросло вдвое. Вот это надо четко помнить. И надо четко понимать, что только ублюдки могут говорить, что сравнивать оккупацию Гитлера с тем, что потом, значит, там установились наши порядки.
Александр Иванович, да, ну на это вот я, например, даже не историк, я вам могу сказать, что после пакта Молотова-Риббентропа Россия снабжала того же Гитлера огромным количеством и стали, и нефти, и бог знает чего. Александр, вот вы как историк.
Ну, для меня очевидны те самые темные стороны политики внешней Советского Союза и перед войной, и то, что делалось и во время войны, и после, как бы тут... Оценка в данном случае, я не хочу говорить об оценках, потому что оценки могут быть разные у разных людей с разными пристрастиями, с разной заинтересованностью, в конце концов. Да, говорить о том, что там вся Европа, ну, это просто неверно, потому что в Европе было антифашистское сопротивление, в Европе, в целом ряде стран фашизм ввозился при помощи немецких танков, а отнюдь не добровольно. Ну, вот, поэтому это просто неверно. Можно ли сравнивать? Ну, я не знаю. Можно ли сравнивать зверства нацистов на оккупированной территории и, например, сожжение живьем нескольких сотен жителей чеченского горного села Хайбах во время депортации 44-го года? По-моему, вполне правомерно это сравнивать. Не вижу разницы.
Светлана Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я поддерживаю, в общем-то, радиослушателя, который сказал, что войну, конечно, Сталин и Гитлер эту затеяли. Почему? Потому что из России в Германию до первого дня войны шли эшелоны с оружием, продовольствием, танками. И в итоге погибли немцы и русские.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Я хотел бы посоветовать Сергею Кожегетовичу, пускай подойдет к зеркалу и посмотрит на свои рюши, нашивки, на форму на свою. Она не русская форма, а флаги на ней, это власовские флаги. Заглянет в кошелек, чьи деньги он носит. Даже и рубли, это, в общем-то, там нет ни русских героев на них. Германия объединилась, Советский Союз распался, идеология повержена. По Советскому Союзу в Прибалтике, в Украине и кое-где еще, значит, маршируют и УНАУНСО, там, допустим, и УПА, и Галичина эсэсовская, и, значит, по Прибалтике тоже фашисты и эсэсовцы иногда маршируют. Вот о чем говорить. А Германия объединилась, объединила вокруг себя Европу, рейхсмарка превратилась в евро сейчас. Вот и все, спасибо.
Спасибо, Николай. Я хотел бы зачитать еще одну интересную вещь. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области, как сообщает Эхо Санкт-Петербурга, призвали начать сбор средств на установку памятника любимым женщинам Владимира Ленина, Надежде Крупской и Инессе Арманд. Памятники двум прекрасным музам великого революционера и основателя советского государства должны быть установлены в Петербурге у Финляндского вокзала. Коммунисты Петербурга убеждены в том, что женщины, которых любил Ленин, владели искусством любви в совершенстве, хорошо готовили, поддерживали чистоту, были приветливы и домовиты. Владимир Ильич мог полюбить только выдающихся в своем роде женщин, и уже поэтому Надежда Константиновна и Инесса Федоровна достойны увековечивания в бронзе или граните. Конец цитаты. Ну, что вы думаете, Валерий? Очень интересно здесь, как психоаналитик бы оценил подобную инициативу.
Ну, понимаете, это коммунистическая идея. В общем, когда уже все проиграно, проиграли страну, проиграли, дурили мозги, уничтожили десятки миллионов людей, ну, как-то надо голос свой встроить в эту конструкцию. Вот теперь каким-то образом сакрализация пантеона этого идеологического, значит, храмовое действие, светлое будущее, которое, в общем, не состоялось, да, вообще сам субъект умер. Вообще о чем речь? Ведь мы говорим о том, чтобы каким-то образом выработать свое отношение. Советский Союз, советский народ победил, советская власть, Сталин. Но никого нет.
Но СССР тоже развалился. Так почему я, опять об этом?
Ну я о чем и говорю, что нет СССР, нет предмета. Знаете, есть человек, есть проблемы. Нет Шойгу, нет проблемы. Ну вот эти, то есть здесь ведь еще очень важно определиться по предмету нашего рассуждения. И я, в общем, не историк, но, в общем, интересуюсь, конечно, этим вопросом. Я вижу, что здесь такая тупиковая логика. Здесь, вот, опять-таки, а ты кто такой, а ты кто такой? Можно же массу аргументов сюда вводить, но эти аргументы только запутывают общество. Вместо того, чтобы подвести в некотором смысле итог, рефлексию, то есть понять, что мы прошли действительно трагический, драматический путь, и если мы будем опять ворошить, стрелять в прошлое, и искать здесь, и переписывать историю с таким ощущением, что тот, кто владеет прошлым, владеет будущим, то, в общем, судьба наша незавидна. Я просто как психотерапевт уже в каком-то смысле, я вижу, что здесь это буйство продолжается. И в этом смысле моя тревога. Ну, вот таким образом.
Филипп из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочется вот высказаться по этому поводу таким образом. Когда мы говорим русский, я русский человек, и мне абсолютно понятно, что такое русскость и что такое советскость. Почему? Потому что Советский Союз был по образу и подобию русского человека, несомненно. И в войне, значит, против Гитлера или там против турков или еще против кого-то, белорусы у нас потеряли в войне 2 миллиона... 380 тысяч человек. И сегодня Белоруссия, значит, должна получать газ и нефть по цене такой, как, скажем, Европа. Да? Она же защищала этот газ, эту нефть, эту нашу общую страну. Значит, и добавительно к этому каждый человек. У нас Александр Матросов тоже по происхождению был, кто, наверное, знаете, не хочется повторять. Он в городе Мары, есть его, значит, памятник. А у нас, я не помню, чтобы в Москве у нас где-то был бы памятник, значит, этого самого туркмена или узбека, героя Советского Союза. И хочется поздравить всех наших милых дам и женщин, которые живые, которые есть, которые в войну, значит, постигли беду и с ней перебороли эту беду и с ней вышли к тем
рубежам. Спасибо, Филипп, спасибо большое, да, присоединяемся к этим поздравлениям. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я бы посоветовала товарищу Шойгу не смотреть, как там где-то сносят памятник, а посмотреть, как у нас варварски в Химках сносили памятник, потеряли даже кости летчиков. Вот. А потом, вы знаете, я никогда не соглашалась с Проханом, но в одном я с ним согласна. Лучше бы он следил за тем, чтобы наши дома престарелых и наши старики больные не горели. Спасибо, Татьяна.
Спасибо большое, Татьяна. Родион из Германии пишет нам: дело не в законе, а в некрофильской московской элите. Как можно законом заставить быть достойными, как можно законом запретить врать? Я другую инициативу поведу. Росбалт сообщает. Член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин предложил перезахоронить Сталина в грузинском городе Гори. Он сказал: в результате деятельности кровавого тирана, известного как Сталин, миллионы жителей нашей страны погибли от убийств. Конец цитаты и так далее. Что вы думаете по этому поводу, Валерий?
Ну, понимаете, вот вся эта историческая логика с разных точек зрения, она входит в контекст мифов политических и общественных, социальных. И, понимаете, миф в чем его свойство? Он внутри не противоречив. Вот у него есть свойство такое, потому что это колея. Она так же, как вот, может быть, и юридическая норма, как этот кодекс, который будет, я надеюсь, что нет, но, может быть, будет выстроен. Это колея. И попав в эту колею, уже человек не может из нее выбраться, потому что это логика мифа. Мифа в психологическом смысле даже, а не столько в историческом. И тут можно только посочувствовать. Да, по факту мы вот находимся там, где мы находимся. Да, и у нас либо у нас всего есть два сценария. Либо мы начнем распадаться, потому что общество трагически автономизировано, либо мы дальше будем начнем создавать империю, ну, как Проханов, вот присно упомянутый, либо дальше будет имперское сознание нарастать, что приведет к краху, естественно, только просто, ну, может быть, на день позже. Либо мы сможем найти для себя некоторые точки для общественного договора. Но для власти это в любом случае уже поздно. И тут мы можем стать свидетелями ближайшей агонии всего. То, что, да, кстати сказать, и демонстрирует нам это явление. Ну, поживем, увидим, посмотрим, как будет дело обстоять. Мы наблюдаем за властью тщательно.
Тщательно наблюдаем,
конечно. С разных позиций, да.
Анатолий из Москвы, пожалуйста, очень коротко, да, у нас еще есть время немножко.
У меня два вопроса, но я на одном остановлюсь. Там про женщин говорили, Владимир Ильич Ленин. А кто же его наградил такой нехорошей болезнью?
Ну, это вопрос уже к историкам-специалистам, я не знаю, если хотите. Давайте будем уже заканчивать. Подведите итоги как журналист. Вот только что Валерий подвел итоги, скажем, нашей программы. Пожалуйста, Александр Стогов.
Ну, какие тут могут быть итоги? Я считаю, что, во-первых, главная тема, о которой мы обсуждали, мы даже не оценки различные исторического прошлого обсуждали, мы обсуждали другой вопрос, другую тему. Мы обсуждали вопрос о недопустимости идеологических запретов, о том, что идеологические запреты, в конечном счете, всегда ведут к инквизиции. Вот сегодня запретим сомневаться в одном историческом факте, введем уголовное преследование, завтра в другом, послезавтра в третьем, потом введем сожжение на костре за отрицание того, что Земля круглая.
Но это и есть логика карателей, так что вот этот архетип агрессии, он живет, он неистребим.
Спасибо большое, гости. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были писатель-психолог Валерий Зеленский и историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. «Одиночество в сети», на сцене театра «Балтийский дом», «Авис Дея» и «Средневековая музыка», книга «История японского театра», «Лючия де ля Мирмур», премьера в Москве 100 лет спустя, ведущая Марина Тимашева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.